Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Джордж Элиот. Неженская проза. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Гений злодейства и литература. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Два юбилея. Петипа и Нуреев. Нью-Йоркский альманах. Массовое движение против сексуальных домогательств, которое, начавшись в США, захватило весь мир, привело к новым проблемам в гендерном вопросе. Сейчас с новой энергией обсуждается роль женщин во всех областях жизни. Наравне с вполне здравым подходом, связанным с большей политической активностью женщин-политиков, появилось и радикальное крыло феминизма. Так я прочел одно кровожадное предложение. Вынести из музеев картины художников, плохо относившихся к дамам, например, Пикассо, и заменить их работами женщин-художниц. В такой атмосфере приобретает особое значение творчество великих женщин, одной из которых была лучшая романистка викторианской эпохи Джордж Элиот. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Замечательная английская писательница с мужским именем Джордж Элиот, автор романов, которые написаны в викторианскую эпоху, но до сих пор читаются с увлечением и регулярно экранизируются. «Адам Бид» – самый ранний ее роман, «Мельница на Флоссе» – самый автобиографический роман, «Миддлмарч» – самый популярный роман, и два последних – «Сайлас Марнер» и «Даниэль Деронда». Все пять этих знаменитых книг, написанные в период с 1859 года, когда автору было 40 лет, и до 1876, когда ей было 57. Через 4 года она умерла. Джордж Элиот, урожденная Мэри Энн Эванс, уже в детстве была такой некрасивой, что ее отец, управляющий богатого имения, не надеясь в будущем выдать дочь замуж, сделал ставку на ее образование. Мэри Энн училась с энтузиазмом, но тяжело переносила разлуку с отцом и с обожаемым братом Айзеком. Поэтому семья даже переехала в Ковентри, где училась девочка, чтобы ей не было так одиноко. Но разлучила Мэри Энн с семьей не география, а образованность. В Ковентри она завела друзей-интеллектуалов, свободомыслящих, прогрессивных, атеистов, разрушителей традиций. А набожный клан Эвансов был твердокаменным оплотом традиций. Джордж Элиот опишет свою семью в романе «Мельница на Флоссе» под именем Додсонов.
В семье Додсонов на все были свои, издавна установленные и не подлежащие обсуждению методы и правила. Как вести себя в обществе, когда и как навещать больных, как отбеливать и крахмалить белье, как делать вино из первоцвета, коптить окорока, варить варенье и, главное, как высоко нести голову. Женщины Додсон, оказавшись в чужом доме, пили только чай и ели сухой хлеб, потому что все остальное было приготовлено неправильно, то есть не так, как делают у Додсонов. И вот что удивительно, хотя ни один Додсон не был доволен каждым Додсоном в отдельности, он был очень доволен всем кланом коллективно и самим собой.
Личность Мэгги, героини романа «Мельница на Флоссе», не вяжется с душевным настроением семьи, где единственное правило нравственности таково – «В моем доме постельное белье держится в таком состоянии, что если я завтра умру, мне не будет за себя стыдно». Поэтому Мэгги, которую в семье вечно называют дикаркой и цыганкой, решает найти свой собственный клан и убегает к цыганам. А Мэри Энн Эванс, будущая Джордж Элиот, убегает к интеллектуалам. Однако им обеим присуще общее узнаваемо додсоновское свойство – «высоко нести голову». Их обеих новое окружение не устраивает. Мэгги видит, что цыгане еще более чужие существа, чем ее занудные тетки. А Мэри Энн Эванс видит неполноту чисто интеллектуальных отношений и понимает, что не может жить без отца и брата, без их требовательной любви к ней и без своей уязвленной любви к ним. Мэри Энн возвращается домой и остается жить со вдовым отцом, когда ее брат и сестра обзаводятся собственными семьями. Заключается договор. Мэри Энн соблюдает декор, в том числе посещение церкви, а родственники смиряются с тем фактом, что она не верит в Бога. Компромиссы такого рода биограф Филипп Дэвис считает характерными и для всего творчества писательницы.
Персонажи ее романов рано или поздно отдают себе отчет в том, что та версия событий, с которой он или она жили годами, на самом деле плод их фантазии. Дело, которое они выбрали, им не удается. Человек, казавшийся им любящим, безразличен к ним, а общество, казавшееся дружеским, на самом деле враждебно. И им надо с этим жить. Адам Бит должен смириться с тем, казавшимся ему невозможным фактом, что девушка его мечты предпочла другого. Сайлас Марнер вынужден признать, что его предал человек, которого он считал лучшим другом. И, может быть, самое драматическое прозрение — Доротея Брук из романа «Миддлмарч», которая посвятила свою жизнь мужу, но после его смерти поняла, что он был не смелым ученым и исследователем, которого она себе вообразила, а раздражительным и бесплодным педантом. Тонкие наблюдения над тем, как люди учатся на собственных ошибках и меняются, или упрямо остаются при фантазиях и мечтах – главное писательское достижение Джорджа Эллиота.
Более того, я бы сказала, что тонкие и проницательные наблюдения над человеческим поведением являются главным содержанием романов Джорджа Эллиота. В романе «Мельница на Флоссе» есть довольно проходная сцена, в которой аукционер мистер Райли горячо рекомендует своему старому другу мистеру Тулливеру учителя для его сына, имея об этом учителе самое слабое представление. Объясняя и даже до некоторой степени оправдывая поступок мистера Райли, автор пишет:
«Нет ничего более ошибочного, чем распространенное мнение, будто обычно человек действует и говорит с дальним прицелом на собственную выгоду. Такая целеустремленность, сообразительность и умение предвидеть преобладает в книгах писателей и драматургов, но не в нашем приходе. Испортить окружающим жизнь можно просто из ленивой завистливости или из-за ленивой оплошности, легким тщеславным подвиранием и преувеличением, неуклюже импровизированными намеками. Мы живем сегодняшним днем, большинство из нас. Мы рады урвать кусочек сегодня и редко держим в голове урожай будущего».
Книги «Джордж Эллиот. Жизнь с пересадками» биограф Дэвис дал под заголовок «Биография романистки». Большая часть книги посвящена интереснейшему процессу – превращению скромного мира Мэри Энн Эванс в мир мудрых, драматичных, стилистически безупречных романов Джорджа Эллиота. Биограф исследует влияние на нее тогдашних общественных идей, прочитанных книг и людей, с которыми встречалась будущая писательница. Одной из важных идей, отразившихся в ее творчестве, была обновленная Ницше мысль французского философа Комте, что христианская мораль имеет смысл даже при отсутствии христианской веры. Чтение Мэри Энн варьировалось от современных ей философов до греческих трагедий, которые заметно повлияли на тематику ее романов. Что касается ее отношений с людьми, то это особая история.
Отец Мэри Энн умер, когда ей было 30 лет, и она словно вырвалась на свободу. Уже через год, в 1850 году, она в Лондоне, где Джон Чапман, главный редактор знаменитого «Вестминстерского ревью», восхищенный ее переводом книги философа Штрауса «Жизнь Иисуса», предлагает ей должность редактора, почти неслыханную тогда для женщины. Она проработала в ревью около 3 лет, и уже в первый год у нее было несколько довольно скандальных любовных связей, неловких и без особой взаимности, по определению современников. В частности, романы с философом Гербертом Спенсером, убежденным холостяком, и с редактором Джоном Чапманом, обремененным семьей и любовницей.
В начале 2-го года пребывания в Лондоне у Мэри Энн начинается серьезный роман с философом и критиком Джорджем Генри Льюисом, корреспондентом Шарлотты Бронте, приятелем Диккенса. Льюис был человеком многих талантов, при этом обаятельным и красивым. Что касается самой Мэри Энн Эванс, то вот как описывает ее в одном из писем романист Генри Джеймс.
«У нее был низкий лоб, тусклые серые глаза, длинный нос, огромный рот с неровными зубами и тяжелая массивная челюсть. И вот в этой бесспорной уродливости непонятным образом таилась победительная красота, которая в несколько минут, перебивая даже силу ее ума и обаяния, заставила бы вас кончить тем, чем кончил я, то есть влюбиться в нее. Да, имейте в виду, я влюбился в эту великолепную особу, в этот синий чулок с лошадиным лицом».
Влюбился в нее и Джордж Льюис. Их роман продолжался 1/4 века и был фактически браком, но только фактически, неформально. Льюис был женат, и у него было 7 детей, 3 своих и 4 от первого брака жены. Закон не позволял ему развестись. Понятно, что эта связь была особенно скандальной и привела к разрыву отношений самых дорогих для Мэри Энн. Брат Айзек не примирился с этим ее сожительством. Но и отказаться от Льюиса Мэри Энн не могла. Они были как две половинки одной души, нашедшие друг друга. Все их главные произведения, философские работы Льюиса и 5 романов Эллиот, были написаны в период их совместной жизни. Когда в 1878 году он умер, рано, в 61 год, она практически перестала писать, да и прожила недолго, меньше 3 лет. Но этот последний период был довольно невероятным, так он был похож на сюжет ее романов. Читаем в рецензии Тима Паркса на книгу «Джордж Эллиот. Жизнь с пересадками».
После смерти Льюиса пожилая уже романистка сблизилась с Джоном Кроссом, банкиром, на 20 лет ее моложе. Они вместе читали Данте. В 1880 году они поженились. А во время медового месяца в Венеции молодой муж бросился из окна отеля в Гранд-канал. Он остался жив, но впал в депрессию. О причинах этой попытки самоубийства ничего не известно, но невольно думается, что это был как раз тот ужасный момент, когда человек, живший в фантазиях, вдруг осознает, как сильно отличается от них реальность. По возвращении в Лондон писательница заболела тяжелой ангиной с осложнением на почке и через 7 месяцев умерла. Ей был 61 год, как и Льюису.
Но был в этот последний год и момент счастья для Джордж Эллиот. Ее брат возобновил с ней отношения. Он поздравил ее с законным браком и возвращением в мир приличий. А через 7 месяцев он приехал на ее похороны.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Другая биография совсем другого автора недавно появилась на книжном рынке Америки. Это книга Даниэла Свифта с вызывающим названием «Дурдом. Политика и сумасшествие Эзры Паунда». В этом сочинении подробно изучаются случаи знаменитого поэта, который просидел в Вашингтонской психиатрической клинике больше 10 лет и вышел оттуда в 1958 году, то есть 60 лет назад, так и не раскаявшись в своих фашистских взглядах. При всех своих диких убеждениях Паунд воспевал Муссолини и называл Рузвельта не иначе, как «жидоянки». Паунд был, несомненно, одним из ведущих поэтов XX века, основателем англо-американского модернизма и автором грандиозного эпоса нашего времени «Кантос». История — главная героиня «Кантос», но прежде чем отразиться в зеркале поэзии, ей следовало воскреснуть. Новаторство Паунда заключалось не в изобретении нового, футуризма, например, он считал поверхностным течением, а в оживлении старого, в реанимации омертвевшей под холодными руками филологов поэтической традиции. Паунд преследовал одну цель – сделать старое новым, и, как он мечтал, вечным. Он хотел перестроить, упорядочить и соединить бесчисленные фрагменты в общую нервную систему, обслуживающую всю человеческую культуру. Это напоминало скорее нейрохирургическую операцию, чем литературное ремесло. Несмотря на необъятно огромный и разнообразный материал, вошедший в «Кантос», все они устроены одинаково. Их сложную динамику образует вихревое движение стихов вокруг сюжетных стержней, связывающих ряд песен в циклы. Пронизывая пространство и время, эти архетипические оси рифмуются друг с другом, образуя и разворачивая тему. Каждое слово тут обладает своей исторической памятью, которую оно не утрачивает, становясь частью целого. Этот грандиозный механизм отдаленно напоминает приведенный в движение многомерный кубистический коллаж. Сложность такой поэзии объяснялась тем, что Паунд обращался к сверхсознанию читателя, которое, собственно, и должно было родиться в процессе восприятия поэмы. Нельзя сказать, что этот проект увенчался успехом. Поэму Паунда читать мучительно трудно, но ее роль огромна, как беспрецедентный опыт синтеза. Тем важнее, что совсем недавно вышел грандиозный том Канта в переводе на русский Андрея Бронникова. В этом тысячестраничном фолианте есть великолепный очерк жизни и творчества Паунда, подробные примечания и прочий научный аппарат. Трудно поверить, что это труд одного человека. Я сам перевел 13-е Кантос и знаю, как сложно работать с этим текстом. Освоить русского Паунда предстоит не одному поколению читателей. Но чтобы продемонстрировать работу переводчика, я процитирую маленький, не требующий комментариев отрывок из пизанских Кантос. Написанные в лагере, куда его посадили американские власти, эти стихи заслужили самую престижную в мире поэзии Боллингеновскую премию. Лучше 81-е Кантос служит своеобразным итогом или послесловием ко всему эпосу. «Что полюбил, останется навеки, все остальное шлак ненужный. Что полюбил, того не отобрать, что полюбил и есть твое наследство. Чей это мир, мой, их или ничей? Сначала только зримы, потом уже и осязаемы Элизий, пусть даже в лабиринтах ада». Рассуждая о казусе Паунда, Бродский однажды сказал: «Держать поэта, каких бы убеждений он не был в сумасшедшем доме, это ни в какие ворота не лезет». Оден говорил, что если великий поэт совершил преступление, поступать, видимо, следует так – сначала дать ему премию, а потом повесить. По иронии судьбы, тело Бродского на Венецианском кладбище лежит в двух шагах от могилы Эзры Паунда. Когда я последний раз там был, живые цветы лежали на обоих надгробиях. У Бродского, правда, их было больше. Я вспомнил о деле Паунда еще и потому, что сегодня в Америке развернулась кампания по ревизии истории. Объявлена война памятникам кумиров, вроде Колумба, которым достается за их проступки. Естественно, это движение с новой остротой поставило вечный вопрос о гении злодействия, который так явно иллюстрирует фигура Эзры Паунда. Американский час уже обращался к этому сюжету, и сегодня в рамках нашей рубрики «В тему дня» я предлагаю отрывок из нашей беседы с замечательным поэтом и постоянным участником этих передач Владимиром Гандельсманом. А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Пушкинский Моцарт поставил вопрос, на который вся наша культура так и не смогла дать ни окончательный, ни даже убедительный ответ. Признаемся со стыдом, что иногда изъяны кумира вызывают не отвращение, а радость. Они доставляют людям удовольствие. Я, например, не без злорадства сторожу у великого пуриста Набокова языковые ляпы. У него в романе «Дар» девушка производит легкий топот, а машины заправляются на бензопое.
Да, будем откровенны, иногда люди испытывают не только удовольствие, но и злорадство. Им ответил Пушкин в письме Вяземскому, эти слова также стали хрестоматийными. Толпа жадно читает исповеди, записки и так далее, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы. Иначе. Может, вообще-то возникнуть вопрос, не ошибался ли Пушкин? Кстати, ситуацию со знаменитостями замечательно пародировал Хармс в своих анекдотах.
Ну как же, Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться.
Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. Или другой анекдот. У Пушкина было 4 сына и все идиоты. Между прочим, Довлатов тоже пародировал ситуации известных писателей. Можно вспомнить историю, как Рейн срочно съедает колбасу и выпивает бутылку, когда видит в окно, что девушка идет к нему в сопровождении Сережи Вольфа, а не одна. Там, между прочим, было 400 грамм твердокопченой колбасы.
Довлатов делал исключение только для Чехова. Он писал, что можно благоговеть перед умом Толстого, а в другом месте говорил, ну хочется вцепиться ему в бороду. Можно восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако, похоже, быть хочется только на Чехова. Это его слова.
Боюсь, он не читал какую-нибудь книжку типа «Чехов без глянца», которых сейчас вот такого типа книг море. Но давайте, Саша, наконец решим этот вопрос. Гений и злодейство. Мне кажется, пора. Мы с вами не раз его касались в наших передачах, и пришло время с ним разделаться. Вот уместная справка. В Древнем Риме гением называли доброго духа, сверхъестественное существо, охранявшее человека на протяжении всей его жизни. Даже день рождения римлянина считался праздником его гения. Получается, для римлян вешать на человека табличку с надписью «гений» было бы абсурдом, ведь человек и гений – совершенно разные существа. Кроме того, у каждого есть свой гений, и никакой исключительности в этом нет и быть не может. Зато когда творения и дела человека превосходили то, что можно было ожидать либо помыслить, к ним, скорее всего, и применяли эпитет «гениальный», тем самым показывая, что это сделал не человек, а какой-то высший дух, действовавший через него, использовавший человека как инструмент.
То есть гений, по крайней мере, в те мгновения, когда он гений, невольник силы, им овладевший и его влекущий, находит, как писал Пушкин, объясняя природу вдохновения в «Египетских ночах».
Несомненно. А мой друг Валерий Черешня как-то написал мне на эту тему следующее. У Симоны Вейль есть замечательная статья об Илиаде, посвященная как раз рассмотрению этого феномена победительной силы. Вот что она пишет о людях, которыми овладевает эта сила. «Присутствие других людей не обязывает их делать в их движениях паузы, из которых только и происходит наше внимание к себе подобным». То есть они в такие минуты стихийное явление и не подлежат нравственному суду, как мы не судим землетрясения или наводнения. В том-то и трагедия гения, что он, выпадая из состояния гениальности, попадая в паузу, мгновенно становится подсуден, прежде всего, собственному суду. Возможно, избыточное число безумцев и самоубийц среди гениев связано с непереносимостью этих переходов.
Ну хорошо, пора подводить резюме. Так как, Володя, был ли убийцей создатель Ватикана?
В случае Микеланджело нам ничего достоверного не известно. Говоря же вообще, ну не хочется так думать, конечно. Поэтому, установив истину, мы можем вернуться к романтичным и благородным представлениям. Один писатель беседовал с Ахматовой и передает ее слова. Она мне сказала: «Ни Пушкин, ни Лермонтов, выходя на дуэль, не могли убить Дантеса и Мартынова». «Почему?» – я спрашиваю. «Ведь Пушкин был великолепным стрелком». «Да, но поэт, – сказала Анна Андреевна, – не может быть убийцей. Он только может быть убит. Понимаете, как хотите, но если бы Пушкин убил, то он не был бы поэтом большим. Если бы Лермонтов убил Мартынова, это было бы страшно. Поэзия его была бы обескровлена и запятнана». Так сказала Ахматова.
«Я не поэт и этому не верю. Франсуа Вион был убийцей. А что касается Пушкина, то он очень хотел убить Дантеса. Но пусть у нашей сказки будет счастливый конец».
Genius next door was bussing tables, wiping clean the ketchup bottle labels, getting high and mumbling German fables. Didn't care as long as he was able to strip his clothes off by the dumpster at night while everyone was sleeping.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Петипа и Нуриев.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах Петипа и Нуреев. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в этом месяце несколько важных юбилеев, и, наверное, главное из них – это 200-летие Петипа, годовщина, которая отмечается под эгидой ЮНЕСКО во всем мире, в том числе, конечно, и в России. Что Петипа сделал для балета?
Петипа сделал для балета невероятно много, а для русского балета он сделал практически все. И интересно, что биографическая статья о Петипа в энциклопедии «Балет», изданной в Москве, еще до перестройки, там еще нет ни Нуреева, ни Барышникова, но очень качественное издание, во всем прочем, чрезвычайно профессионально, и там Петипа характеризуется так, очень смешно: русский хореограф по национальности француз. И это действительно так, он русский хореограф. При том, что в качестве танцовщика он довольно рано дебютировал в своем родном Марселе, где он родился в 1818 году, и гастролировал вместе со своим отцом, в том числе он побывал и в Нью-Йорке, выступал как танцовщик здесь, в Нью-Йорке, это очень любопытно. А потом в 29 лет он погрузился на пароход и прибыл пароходом из Марселя в Петербург, где уже и жил до своей смерти в Гурзуфе в 1910 году. Ему было 92 годика.
Надо сказать, что попал он в Россию не просто так. У него был роман с замужней женщиной во Франции. Его вызвали на дуэль, и для того, чтобы избежать дуэли, он бежал в Россию. И это чрезвычайно повезло русскому театру, потому что Петипа гордо сказал: «Я создал лучший балет Европы». И таким он и был.
Спустя многие годы молодой как-то русский хореограф по национальности грузин Георгий Мельтонович Баланчевадзе, который стал позднее Джорджем Баланчиным, погрузился тоже на пароход, ему было 29 лет, и прибыл в Америку. И он чрезвычайно вот так сопоставлял себя с Петипа, это было для него очень важно, что вот так совпал 29 лет, и пароход, и новая страна.
И новый свет.
Да, да, да.
Россия в те времена была, конечно, дальней провинцией Европы.
И Петипа прибыл в Петербург в 1847 году, а главным балетмейстером Мариинского театра он стал в 1869 и был им до 1903 года, то есть 60 с лишним лет. И за это время он создал величайший балет в мире. Ничего подобного ни до и, наверное, уже ни после не существовало. Он создал такой храм классического балета. Прошло 200 лет со дня его рождения. И уже больше 100 лет со дня его смерти, и выясняется, что если мы говорим о классическом балете, то мы все-таки в первую очередь говорим о произведениях Петипа. Они до сих пор в репертуаре, беспрерывно возобновляются, причем по всему свету. Его первый такой вот значительный балет «Дочь фараона» – это 1862 год. И он до сих пор ставится и пользуется колоссальным успехом, несмотря на абсолютно нелепый сюжет и нелепую музыку. «Дон Кихот» – тоже классическое произведение, 1869 год. «Баядерка» – 1877 балет. Но вершиной, конечно же, балетного творчества Петипа – это «Спящая красавица», 1890 год, ему 72 годика. И в этот, то есть человек одной из своих двух величайших произведение создает, когда ему 72 года, а следующее еще через 8 лет, это «Рамонда» по Глазунову. То есть два своих шедевра Петипа создал на склоне лет. И одно произведение, непревзойденный образец высокой поэзии в балете, а «Рамонда» это, опять-таки, непревзойденный по сию пор образец взаимодействия классического и характерного танца. О Петипа замечательно высказался Вадим Гаевский, наш маститый отечественный балетовед, которому тоже в этом году, между прочим, исполнится 90 лет, и мы обязательно о нем подробнее поговорим и расскажем, он сказал прекрасную вещь. Он сказал, что Петипа – первый подлинный урбанист балета. А почему? Потому что в основе его балетов ансамбль всегда. А ансамбль – это в балете у Петипа получился как некое по Гаевскому отражение классицистских ансамблей Петербурга. То есть
архитектура вошла в балет.
Да. Вы знаете, есть такое пренебрежительное высказывание. Писать о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Ну вот, оказывается, можно танцевать об архитектуре.
Я не вижу здесь противоречия, потому что архитектура и танец, несомненно, имеют много общего. Это формы, которые должны гармонически изображать суть того, что они хотят донести до человечества. Скажем, балет «Баланчина» – драгоценности, там много архитектурных элементов. И мне кажется, что это идет от старой русской традиции.
Конечно, вот «Баланчин» – это и перенял у Петипа, умение построить балет.
Именно построить.
Да,
именно
которая до Петипа не существовала.
Другая метафора, да?
Да, которая до Петипа не существовала. Вот его балеты – это классические ансамбли, которые поражают воображение до сих пор, когда они возникают перед ошарашенным зрителем. Потому что я завидую тому человеку, который придет в балет и первый раз увидит спектакль Петипа. Потому что на него обрушится совершенно какой-то невиданный мир. Человек не подозревает, что его ждет, когда он идет на спектакль Петипа в первый раз.
Именно в этом заключалось... имперская мощь русского балета, потому что балет был любимой игрушкой императоров. Не жалели деньги на все эти постановки. И Петипа до последнего...
Там 64 танцовщицы выходили у нас. Представляете вообще ансамбль?
И декорации, которые...
В тюниках в этих белых, в туту. Это же какой-то каскад белого. Каскад – это вихрь. Это ни с чем не сравнимое ощущение.
Голливуд отдыхает, как теперь говорят. Но интересно, что в конце своей жизни Петипа впал в немилость из-за Кшесинской, которая теперь так знаменита. Заметка в его дневнике, где Петипа Кшесинской высказался так: «Маленькая наглая свинья».
Вы знаете, гораздо больше, чем Кшесинская, ему подпортил человек, которого я очень люблю, и который очень много сделал для не только русского балета, русской оперы, но вообще для русского театра, потому что он шествовал также и над Малым театром, и над Александринкой. Это Теляковский. Владимир Теляковский, руководитель императорских театров в последние годы перед революцией и революционер в искусстве. Видите, вот это вечная трагедия. Приходит человек, сам по себе очень способный, даровитый, который хочет двигать культуру вперед. И он, Петипа, отзывался так: «Старая шляпа». Для него человек вот этот, которому было там уже за 80, да, ему казалось, что этот человек уже ничего не может сделать. И он добился, в конце концов, отставки Петипа на очень почетных, конечно же, условиях. Он, как я уже сказал, в 1903 году был отправлен в отставку, а дожил до 1910. У него была ежегодная пенсия 9000 рублей. По тем временам это чрезвычайно солидная сумма, которая позволяла человеку, конечно, жить безбедно. И он числился на службе по-прежнему в Императорском театре, только ему не позволяли уже ни репетировать, ни ставить ничего. Он только записывал в свой дневник, он очень внимательно следил. Дневник очень любопытный вообще-то, Петипа, любопытное очень чтение. И умилительное, и даже печальное, конечно, в последние годы. Он записывал цифры сборов, точность его балетов. Вот сколько опять собрали, а вот сколько опять собрали. И правильно, спектакли Петипа пользуются успехом уже тогда максимальным у публики. Но это вот вечная история. Это вот трагедия Верстовского против Глинки. Оперы Верстовского собирали больше публики и больше делали сборы, чем оперы Глинки. А критика поднимала на щит Глинку, который, ну, конечно же, был несравненным гением по сравнению с Верстовским. Но могли сосуществовать оба этих человека. Но нет, так вот не получается. И это одна из трагедий, по-моему, культуры, когда новые люди, новые силы отодвигают в сторону старых творцов, которые и далеко еще не исчерпали своих сил.
Петипа был любимым хореографом Чайковского, не так ли?
Тут нужно немножко развернуть ситуацию. То есть мы должны сказать, что Чайковский полюбился Петипа, потому что сейчас это кажется смешным, но это были несравнимые по своей влиятельности фигур. Чайковский, ну, подружка композитор, еще один композитор, еще один балет. Петипа – это был человек, который создавал из этих балетов зрелище. И то, что он понял гений Чайковского и понял, что эти балеты, уже будучи человеком весьма солидного возраста, сумел перешагнуть через вот это свое неминуемое юношеское, там, молодых лет пристрастие вот к таким вот дансантным пустякам и понять, что в музыке Чайковского предлагается нечто совершенно новое, то, что впоследствии стало именоваться симфоническим балетом. То есть, когда балет, музыка развивается уже по законам симфонического жанра балетная, чего до Чайковского не было вообще. Но и спектакль, постановка развивается по этим же законам. Позднейшие новаторы, вроде Лопухова и того же Баланчина, это все подхватили и развили, так сказать, модернизировали и так далее. Но основу всему этому заложил Петипа. И, конечно же, это потрясающе, что он оценил и гений Чайковского, и, добавлю я, балетный гений Глазунова, композитора, о котором сейчас уже не вспоминает, как бы в том же ряду, как и Чайковский, но который заслужил, безусловно, свое место своим балетом Раймонда. Раймонду не вычеркнешь из репертуара ни сейчас, ни в будущем. Так давайте в честь 200-летия Мариса Ивановича Петипа послушаем фрагмент из балета Глазунова «Раймонда».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Другой балетный юбилей – 80-летие Нуреева.
Фигура и имя Нуреева внезапно стали чрезвычайно актуальными в сегодняшней России в связи с тем, что в Большом театре показали балет, который еще до выпуска приобрел славу чрезвычайно скандального, со всякими сопутствующими, к сожалению, неприятнейшими обстоятельствами, о которых мы еще скажем несколько слов. Это балет «Нуреев». Я должен вам сказать, Саша, что судьба меня когда занесла в Москву в начале 2016 года, поскольку презентовал там манускрипт своей книги о Большом театре, и по этому поводу оказался также в кабинете директора Большого театра Урина, где я задал ему вопрос о творческих планах. А только что я посмотрел прямо там в Большом театре балет по Лермонтову «Герой нашего времени», авторами которого являлись композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер, что было необычным, Кирилл Серебренников. Спектакль на меня произвел очень сильное впечатление. Он получил, кстати, «Золотую маску», превосходная музыка, оригинальная хореография и концепция режиссерская Серебренников. В итоге это было очень необычное зрелище, запоминающееся. Зря, может быть, там только перед каждым актом зачитывали длинные куски из романа Лермонтова. Спокойно можно было обойтись без них.
Это какая-то болезнь лучших хореографов, которые обязательно хотят вести слово. Я смотрел Евгения Онегина, где читали письмо Татьяны, и американские зрители с ужасом смотрели, не понимая ни одного слова, почему вдруг заговорил балет.
Но я когда спросил директора Большого о дальнейших планах, то он мне сказал под большим секретом, что эта же самая команда работает сейчас над балетом биографическим Нуреева. Я должен сказать, что я сразу как-то так несколько напрягся и сказал, а как балет предполагает достаточно откровенно говорить о личной жизни Нуреева, ну, как бы в биографическом балете, наверное, трудно этого избежать. И на что получил довольно бодрый ответ. Ну да, конечно же, вообще, о чем речь. Я тогда про себя, помнится, подумал, что без каких-то затруднений, боюсь, не обойдется. Так оно точно и случилось, к сожалению величайшему, потому что в современной, довольно, я бы сказал, так мягко говоря, пуританской атмосфере, которая царит в области культуры в России, коснуться нетрадиционной сексуальной ориентации Нуреева затруднительно. Тем не менее, вот эта вот творческая команда это сделала. Должен сказать, что задумка балета Нуреев была грандиозной совершенно. Идея в том, что происходит аукцион в Париже после смерти Нуреева, который, как известно, умер от СПИДа, где распродают его вещи, начиная с юношеского его дневника и кончая приобретенным им островом в Средиземном море. Он, кстати, его купил у другого русского танцовщика Леонида Мясина. И аукционист объявляет название лота, и разворачивается картина на эту тему. Значит, юношеский дневник, картинка
это
есть.
Это как чемодан Довлатова. Да. Каждая вещь рассказывает свою историю.
Да, да, именно так, точно, абсолютно. Юношеский дневник показывает юные годы Нуреева, картины, фотографии Аведоны. Вот тут как раз вот наступил этот момент, потому что я как раз, когда разговаривал с директором Большого о балете, я сразу подумал о этих знаменитых фотографиях Аведона, и так оно дело и оказалось. Аведон снимал Нуреева в разных позах, но в том числе и то, что называется по-английски frontal nudity, то есть фронтальная обнаженка, да? Мы понимаем, о чем идет речь.
Тут, наверное, добавить, что Ричард Аведон крупнейший фотограф второй половины 20 века в мире. И он вообще жил в Нью-Йорке. Я даже имел счастье с ним немножко познакомиться. И попасть в камеру Аведона
большая
означает
честь
остаться в истории.
Да, да. Вот тут вот очередная история, связанная с Аведоном. Фотографии эти проецировались на задник. Это во время репетиции, которые кто-то снимал на пленку, значит, и эти отрывки были вывешены. Это было отчетливо все видно. И они, вероятно, создали вот такой неблагоприятный фон для балета. Но когда к чести руководства Большого театра они довели этот спектакль до конца, защищали его все время. Как мы знаем, Серебренников по ходу дела был арестован не в связи с этим балетом, а по обвинению в хищении государственных средств, которые и он, и все люди, которые его хорошо знают, категорически отрицают и считают, что за этим, что эти обвинения сфальсифицированы. Спектакль был выпущен в отсутствии Серебренникова, после первоначальных каких-то, значит, заминок, а после того, как он был отложен, считается, что в дело вмешивалось Министерство культуры. История сама по себе чрезвычайно запутанная, но финальный продукт, что называется, был встречен всеобщим одобрением, и я должен сказать, что на премьере, опять-таки, артисты балета, которые исполняли, весьма достойным образом отреагировали на всю эту ситуацию, выйдя с портретом Серебренникова и плакатом «Свободу режиссеру».
Соломон, я хотел бы сменить тему. Скажите, а вы знали Нуриева?
Да, мне повезло в этом отношении. Я с ним познакомился. Он написал похвальный отзыв для моей книги «Разговоры с Жоржем Баланчиным». В русском издании это называется «Страсти по Чайковскому». Она. И спасибо ему огромное за это, за вообще за внимание к моим книгам. У нас была общая знакомая хорошая, Жаклин Кеннеди.
Она хорошая
была,
знакомая.
Да, она была покровительницей Нуриева. Она была покровительницей Нуриева и инициатором издания в «Мягком переплете диалога с Баланчиным». И я помню, она мне как-то раз позвонила и спросила, а что, правда, что Есенин самый популярный русский поэт? Я, значит, поинтересовался, почему, во-первых, это ее интересует, и во-вторых, кто это ей сказал. Она сказала, это не сказал Рудик. Она говорит, а я думала, что самый популярный русский поэт – это Вознесенский, он мне так говорил. Вознесенский. Значит, вот там возник конфликт. От Нуриева она услышала, что самый популярный все-таки был Есенин. Кстати, не знаю, как на сегодняшний день. По-моему, все-таки Есенин...
Есенин всегда был, есть и будет самым популярным русским поэтом 20 века. Ну и что Нуриев представлял собой как человек?
Что меня поразило в Нуриеве, когда я первый раз его увидел, это его абсолютно разношенные ботинки. Старые, такие, знаете, вот то, что по-русски называется словом «батар». Такие огромные разношенные ботинки. И как бы, ну, все мы привыкли считать, что Нуриев должен был быть каким-то невероятно элегантным. И таким его, кстати, этот балет, как я понимаю, представляет. Ничего подобного этого не было. На нем все было вот такое разношенное, удобное. И ботинки эти были, в первую очередь, удобные для вот этих всех замозоленных, искалеченных ног, которые у балетных людей. Я ходил к нему в его шестикомнатную квартиру в Дакоте, здесь, в Нью-Йорке, которая была завешена.
Это самая знаменитая Дакота, где убили Леннона.
Да, а, кстати, Жаклин ему помогала обставить это, и там висели все эти гобелены, картины.
Он собирал ковры ведь, да?
Да, с большим количеством, конечно, обнаженки мужской, всякие вазы такие, все это очень такое, очень... На самом деле, не в моем вкусе, сказал бы я, но кто ж, не будем мы, конечно, критиковать Нуриева, великого танцовщика, и он мог быть вообще не очень разным, он мог быть резким, ну, грубым, слава богу, не со мной, но я видел, я наблюдал, потому что я стоял за кулисами, Марианна, моя жена, делала, кстати, фотографии его, у нее большая серия фотографий Нуриева, сделал именно за кулисами во время одного из балетов. Я на нескольких разных балетах, которых он ставил Нуриев, поэтому он был за кулисами, он не танцевал.
Да, ведь он был опытным хореографом.
Да, да, и очень качественным, кстати. И я видел, как он там обращается с персоналом и с артистами тоже. Это бывало очень так жестковато и по-командирски, так, такими короткими начальственными фразами. Быстро раздражался. Но у меня это такой любимый образ людей, похожих на Нуриева в этих ситуациях. Штурм корабля. Знаете, когда ты видишь корабль через бурное море, то ты ведь так, или хирурга, если угодно, делающего операцию, ты отдаешь быстрые, короткие и суровые распоряжения. И
окружающие... Которые не обсуждаются.
Да, которые должны тут же выполняться, и все. Вот. Но его действительно очень интересовало, он много читал. Много думал, был очень, конечно же, интеллектуальным человеком.
Это заметил Барышников, который очень высоко отзывался, ценил Нуриева и сказал, что мало того, что он замечательный артист, он еще очень умный человек.
Очень-очень. И тут это тоже интересно. Вот они сошлись с Баланчиным. Баланчин сказал ему, приходите, когда вам надоест изображать принцев. Это с двойным дном, да, фраза. Принцев на сцене, принцев в жизни, потому что человек, который приходил к Баланчину в театр, должен был полностью подчиниться хореографу. Все. И Барышников...
В данном случае за штурвалом стоял Баланчин.
Да, Баланчин. И Барышников сделал это. Он пришел, и вот это, по-моему, символический снимок. Баланчин и Барышников репетируют «Блудный сын», балет Прокофьева. Баланчин изображает отца, а Барышников стоит на коленях перед ним. Это символический снимок. Вот на эти колени Нуриев не собирался вставать, и поэтому никогда к Баланчину не пришел. Он не мог оставить свое эго на пороге, как это сделал Барышников, который танцевал, очень себя, как говорится, зажимая и как не давая себе, что ли, воли, как классическому танцовщику блестящему. Нуриев на это никогда не пошел. Думаю, что лишил себя Нуриев парочки неслабых ролей, которые, конечно, бы с ним Баланчин сделал. Таковы разные пути. Кстати, Нуриев с Барышником всегда, как бы это тоже вам сказать, когда они встречались, они друг друга немножко так подкалывали, потому что, в общем, они себя, конечно, ощущали соперниками в известной степени, конечно, за славу, за внимание публики. Кто number one? Это вечная история. Когда встречаются люди вот на таком уровне, этого не избежать. Но они все-таки сохраняли дружеские отношения. До никаких открытых таких конфликтов дело так и не дошло, по-моему. Прекрасный фильм сделал Мария с кинорежиссером Кеном Расселом, Валентина, знаменитой звезде немого кино. Он пользовался грандиозным успехом и коммерческим в том числе, и показал незаурядные возможности Нуреева киноактера, а в конце жизни, когда ему уже было трудно танцевать из-за болезни, он стал заниматься дирижированием. Так что он показал себя очень-очень разнообразно одаренным человеком, а мы в качестве музыкального омажа Нурееву поставим фрагмент из балета Чайковского «Спящая красавица», который он ставил в Парижской опере.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».